Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Это был, как это, скрип микрофона Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей.
Доброе утро, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телега для сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть, и можно смотреть еще в YouTube-канале «Говорит Москва». Давайте, наверное, поговорим про главную тему суток. Это, как это правильно назвать, уточнение все-таки ядерной доктрины.
Не, обновление,
да, обновление все-таки, да, обновление ядерной доктрины. Вчера Владимир Путин новые тезисы произнес, что меняется, самое главное, и начались трактовки, конечно. Повышение это градуса, понижение, наоборот, градуса. Как должны отреагировать наши некогда партнеры, а теперь оппоненты?
Ну, наверное, стоит начать с того для тех слушателей, кто, может быть, не в курсе или вчера не успел новости посмотреть, да, о чем вообще идет речь. Вчера состоялось заседание постоянной группы Совета Безопасности, оказывается, есть у нас и такая, по ядерным вопросам. Опять же, общественность вчера узнала, что эта группа собирается 2 раза в год. Угу. То есть вчерашнее мероприятие не было каким-то там форс-мажорным или специальным. Опять-таки интересен подбор участников, то есть наряду с привычными нам людьми, которые и так в Совете Безопасности находятся. Ну, вчера не было там Лаврова, потому что Лавров сейчас в Нью-Йорке. Угу. От МИДа, кстати, там не было, он никого из замов не прислал, ну, по крайней мере, то, что вот было на видеосъемке. И также был глава Росатома Лихачев. Ну, подозреваю, что, может быть, он в Совет Безопасности, может быть, и входит, но как не постоянный член. Но тем более, это была его тема.
Так.
И тоже интересно, был Дмитрий Владимирович Медведев, но не было Сергея Кыргызовича Шойгу, который секретарь Совета Безопасности. Тоже интересный момент. Так вот, и, собственно говоря, во вводной части этого мероприятия президент объявил о том, что мы вносим некоторые изменения в основы нашей ядерной доктрины, которая была уже, можно сказать, предыдущей версии в 2020 году принята. И он, собственно говоря, озвучил эти изменения. О чем идет речь? Изменение первое. Было уточнено понятие, которое в предыдущем тексте фигурировало по поводу «и» или «союзники», угу, что Россия может отвечать, там, применять ядерное оружие при нападении на свою территорию и или союзников. Теперь точно эти союзники названы. Мы про это, кстати, говорили в одном из наших эфиров, что вот это понятие было немножко размыто, потому что не очень понятно, за кого ступаться.
Если что.
Или теперь кто четко сказано, союзное государство, Белоруссия. С президентом Беларуси этот вопрос тоже согласован, заявил вчера президент Путин. То есть это первый момент. И второй момент важный тоже. Он разъяснял тоже момент, связанный с агрессией в отношении Российской Федерации. Теперь агрессия – это в том числе… То есть Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны неядерного государства, которое поддержано государством ядерным. И, ну, то есть там еще был
это как совместное нападение рассматривать.
Ну, получается, да, что они в альянсе. То есть фактически намек на то, что руками неядерного государства ядерная держава решает какие-то свои вопросы по снижению там обороноспособности России, угу, по снижению ее там ядерного потенциала. И еще были такие нюансы, связанные с тем, что Россия может применить ядерное оружие при пусках не только баллистических ракет, что было в предыдущем тексте, но еще беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет.
Потому что средства вооружения меняются, соответственно.
Ну, это скорее, да, разъяснение, они и в 2020 году были. Мало что изменилось. Просто, опять-таки, вот то, что мы вчера услышали, это скорее некая доработка доктрины этой или основ с учетом положения дел в СВО и то, что мы видели в ходе СВО. И вот эта вот критика, которая звучала, что вот наносит удары по объектам российской там, ядерной триады, по стратегическим силам сдерживания, в которые входят еще средства предупреждения о ракетном нападении. Формально говоря, они подпадали, вот эти удары, под положение предыдущей доктрины. Теперь это вот все немножко более четко разъяснено. И опять-таки паровозом к заявлениям Путина спустя какое-то время уже Дмитрий Анатольевич Медведев сделал некоторое уточнение в том смысле, что решение все равно о применении ядерного оружия, понятное дело, принимает Верховный Главнокомандующий, но это решение будет приниматься все равно с учетом конкретной ситуации, с учетом всех факторов. То есть он сделал фактически оговорку, что даже вот эти вот доработанные позиции, в случае их какого-то внешнего проявления, они не означают, что у нас автоматически ядерное оружие будет применено. Это, по крайней мере, я так считал. Может быть, там был какой-то другой смысл.
Но при этом можно считать, что ядерное оружие может применяться при угрозе нашему существованию или угрозе нашему ядерному арсеналу, потенциалу, как гаранту существования Российской Федерации на планете Земля.
Ну, это было сказано-то и, да, и в той старой версии. Тут, знаете, интересный момент следующий, на мой взгляд, чтобы вот уже какую-то формальную часть обойти и завершить. Был и есть пункт Г условий, которые, ну, фактически четвертый пункт, по которому Россия может применять ядерное оружие. Это, он звучит следующим образом: угроза существованию государства.
Да.
Как раз вот этот пункт, он, ну, в принципе, он очень такой расплывчатый. Что это? То есть угроза в чем? Метеорит прилетит или, я не знаю, будет какой-то новый образец коронавируса, да? И вот, что интересно, вот этот как раз пункт, он разъяснен не был. То есть никаких уточнений по поводу того, что же является угрозой существования государства, вчера сделано не было.
Это логично, мне кажется.
Это, ну, опять-таки, это как раз выбивает почву из-под ног. Вот у нас же, мы тоже про это не раз говорили в этих стенах, у нас же объявилась последние пару лет куча в России, причем апологетов, а давайте жахнем, давайте взорвем, давайте еще что-то сделаем. То есть, причем самое интересное, что люди обвиняют Запад в том, что там нету страха, и что они перестали бояться, но при этом такое ощущение, что они сами бессмертные и сами бесстрашные. Вот это вот удивительно. И вот одной из, как раз одним из копий критики был вот этот пункт по поводу того, что же это такое, не разъяснили. И самое главное, кстати, Владимир Владимирович, получается, их не услышал, потому что они же все призывали что-то взорвать, ударить, провести там испытания ядерного оружия. Но на счастье все-таки, вот еще раз мы вчера увидели, что как бы из себя все эти бесконечные эксперты, блогеры, политологи, еще кто-то не рассказывали, что они там могут влиять на власть. Власть на самом деле абсолютно собственным законом
подчиняется
и в лучшем случае прислушивается к тому, что они говорят. Но все равно логика принятия решений, слава богу, она совершенно не зависит вот от этого так называемого общественного мнения. Это тоже один из очень хороших сигналов, на мой взгляд, вчерашнего выступления.
Но мне кажется, что логично как раз выглядит, когда не уточняется, что мы считаем угрозой государству, потому что с красными линиями это тоже уже проходили. Как только мы обозначаем, что есть красная линия, то, соответственно, отчитываем поминутно, когда наши противники начинают эти красные линии преодолевать. Ну, напишут условно, там, я не знаю, удар по там, шахтам, с, соответственно, ракетами, я со стратегическим вооружением. Я уверена, что тут же Зеленский или побежит к Блинкину, или Блинкин позвонит Зеленскому и скажет, давайте, чтобы посмотреть, а что будет на самом деле. Или там сказать, что удар, не знаю, там по Кремлю или по Зимнему дворцу тоже так, таким образом воспринимается. Но зачем давать противнику, скажем так, зачем противнику открывать все карты?
Согласен. Именно поэтому мы, я думаю, не узнаем никогда реальные сценарии, они, безусловно, есть.
Конечно.
Реальные сценарии, вот именно применительно к этому пункту, что же наше руководство подразумевает под угрозой существования государства. И, кстати, вот вы упомянули прилет, у нас же был уже прилет по Кремлю в ходе СВО,
ну,
помните, беспилотник-то прилетал.
Да,
ну, формально-то, да, прилетало же.
Формально, да.
Вот, и как раз беспилотники в новом тексте тоже отдельно выделены. То есть мы не видели финального текста, то есть он еще не опубликован, но фактически, я думаю, Владимир Владимирович, ты вчера читал ну, своими словами те положения, которые там будут.
Но любопытно следующее. Я ради интереса помониторила американскую прессу, и я пока там ничего не нашла. Вот действительно, я прям смотрю, вбиваю в поисковики, там ничего пока нету. Методички не спустили или
не,
что?
Не в этом дело. У них же, ты смотрите, у них газеты, которые вот сегодняшние.
Нет, сайты. Сайты, конечно, зачем газеты? Сайты. Тоже ничего нету. Вот это удивительно, кстати.
Ну, возможно, им надо это все переосмыслить. И я думаю, что вот как раз пойдут уже комментарии вот в номере, который фактически, у нас же четверг сегодня.
Да.
Вот их, наверное, четверговые номера, у них же получается, если про Штаты говорить, у них же минус там 8 часов.
Да.
То есть у них, получается, сегодняшние газеты, они должны появиться, ну, где-то в районе 12 часов, наверное, нашего дня, ну, вот по нашему времени.
А вот в «Нью-Йорк Таймс» нашла, вот единственное, пока где нашла, это в «Нью-Йорк Таймс». Ну, ничего такого, ничего особенного.
Не, они просто пока констатируют.
Угу.
Потому что, ну, а что они могут сказать?
Ну, и в итоге, чего теперь ждать-то? Ну вот долго разгонялась тема, что мы будем менять. Помните, Сергей Викторович Лавров сначала, даже Дмитрий Анатольевич Медведев сначала начал говорить, потом Сергей Викторович Лавров начал говорить, потом зам Лаврова Рябков тоже уточнения какие-то давал. И вот теперь, спустя пару месяцев примерно, пришли к тому, что ядерную доктрину обновили.
Да нет, это ничего не меняет, в принципе-то, да? То есть, наверное, меняет вот что. Опять-таки, мы... Тоже я много... То есть, знаете, вот самоповтор, ну, наверное, иногда он нужен. То есть, я призываю слушателей не обвинять меня в самоплагиате, что я одно и то же повторяю в разных эфирах с какой-то периодичностью. Просто вот повторю мысль, которая как раз для иллюстрации нашего сегодняшнего разговора. Владимир Владимирович, когда что-то говорит, вот мое очень сильное убеждение, его в моменте вообще никто не воспринимает всерьез. Ну, то есть, что-то говорит там, да, для какого-то внутреннего потребления, кого-то там попугать. А ведь потом оказывается, что у него вот эта вот внутренняя логика в его всяких заявлениях, она присутствует. И он вот в своих каких-то публичных деяниях, публичных каких-то заявлениях, он очень органичен. И вот это вчерашнее его, ну, довольно неожиданный для широких масс, вот этот вот вечернее выступление, его надо рассматривать же в контексте другого заявления, более раннего, когда, помните, он, ну, сделал очень такую, в Петербурге, кажется, в начале сентября, довольно такую, ну, серьезную, такую угрожаемую он сделал ремарку по поводу нашей реакции на применение дальнобойного оружия. То есть, и более того, важный еще момент, опять-таки, момент, когда было сделано вчерашнее заявление, оно было сделано в тот день, когда Зеленский выступал в ООН.
Да.
И клянчит деньги, и то, что, значит, Соединенные Штаты вчера объявили о выделении нового транша на 375, и потом, что мы еще на 8 миллиардов еще там что-то дадим.
То есть, время подгадано не случайно.
Конечно. То есть, я думаю, как модно сейчас говорить, да, тайминг, то есть, хронология вчерашнего выступления и выбор времени, ну, и места, он не случайен явно. И его надо рассматривать, повторюсь, именно в контексте того, что он говорил раньше. То есть, он фактически, опять-таки, ему тогда, ну, могли не поверить, то опять что-то там пугает, красные линии, о которых мы говорили, а выяснилось, что за этими красными линиями уже определенные доктринальные изменения внесены. Это очень важный момент.
А с той стороны просчитывают этот тайминг, как вы думаете? Ну, видят, как это, символ, ну, значит?
Смотрите, мы должны всегда делить, вот та сторона, это не некий такой единый какой-то вот орган, это не одна голова, там не один ящик. То есть, вот есть то, что мы видим на поверхности, какие-то петрушки говорящие, да, которые вообще не имеют никакого отношения к политике, типа Анны-Лены Бербок, да, которая, в принципе, понимает, как растягивать мышцы, как правильную спортивную диету заниматься, но она абсолютно не понимает, как устроены международные отношения и политика. Ее на это не учили. Она туда попала по партийным спискам. Вот эти люди... Они мало чего себе понимают, но вот на наше счастье пока что, вот чем сильны, например, американцы, и, кстати говоря, британцы тоже. Очень большая ошибка бывает часто у нас, в России, когда мы пытаемся понять, какой же смысл там условный Джонсон, или Стармер, или Харрис, во что-то вкладывают. Сила вот этих стран, она заключается не в тех политиках, которые наверху, а в людях второго плана. Вот даже не в министрах, а в замминистров. Вот замминистры в Великобритании, например, это люди, которых можно только вперед ногами с этой должности утащить. Они реально принимают решения, они реально их проводят в жизнь. Министры – это политические назначенцы, они временщики. Мы вот сейчас даже за последние 3 года, вот если нам сейчас задачу поставить, мы не сможем назвать всех британских премьеров, не говоря уже о министрах обороны, там, министрах иностранных дел.
То есть это мы ошибочно мыслим, что, ну, как бы, как это, думаем, что там персоналистские режимы.
Там популистский режим в значительной степени и непрофессионализм на вершине. То есть вот эта пенка или пена, она действительно отражает суть явления. Но их реальная бюрократия, которая сидит в Пентагоне, которая сидит в МИ-6, которая сидит в ЦРУ, они вот это все прекрасно считывают. Тем более, что у них есть источники, они, собственно говоря, для этого и работают, чтобы вот эти заявления наших политиков, чтобы их перепроверять и достоверно понимать, что это не шутки. Вот как раз на уровне бюрократии, обратите внимание, вот есть такой замечательный человек Бернс, директор ЦРУ. Мы хоть раз от него что-то слышали, какие-то там странные заявления, что Путин убийца там или еще чего-то, ни разу. И при этом этот человек реально продолжает со своими коллегами из России, продолжает вести переговоры. При этом Бернс сам по себе профессиональный дипломат, карьерный, он не из политических. Поэтому вот те люди, условные Бернсы, которые там сидят, они все прекрасно понимают.
Но нет ли здесь тогда проблемы? Мы с вами еще за эфиром тоже об этом обмолвились, что хорошо, есть люди вот этого второго эшелона, грубо говоря, которые принимают решения, которые все прекрасно считывают, но популисты и в условиях вот этого информационного шума, они как раз, получается, и как бы провоцируют принятие определенных решений. Мы с вами про дальнобойное оружие говорили, и вы интересный тезис высказали, что они, как наркоманы, не могут остановиться. Они, что вся подоплека с дальнобоем не про то, чтобы посмотреть, когда Путин ядерку применит, а потому что просто уже они стали заложниками вот этой вот роли Зеленского, на которого, в общем, его и поставили.
Это правда, это проблема. Пена начинает постепенно саму жидкость в пену превращать. То есть происходит пенообразование даже там, где оно, ну, то есть вот, толщина пены начинает расти, и это страшно. Был у меня разговор в начале этого года с одним дипломатом, который с Канадой связан. И вот в канадском МИДе тоже есть кадровые дипломаты, которые все понимают, ну, то есть вот, без вот этой вот политической каких-то там слоганов. И они честно сказали, говорят, мы все понимаем, но мы ничего сделать не можем, потому что у нас там сверху, ну, то есть у нас есть политическая установка.
А установку-то кто дает? Вот
что, ну, вот политики и дают. Вот, собственно говоря, да, с одной стороны, они, конечно, то есть, с одной стороны, да, они, безусловно, все-таки не пустое место, они принимают решения. Другое дело, что бюрократия может эти решения каким-то образом там заживать и видоизменить в реальном каком-то воплощении. Но тут возникает же другая проблема, когда концентрация вот этих политиков и политиканов начинает резко расти, но взять вот классически Соединенные Штаты, да, стране реально не повезло, что там у власти оказался маразматик, девушка Гуинплен, которая смеется по любому поводу, да, и 2 абсолютно прожженных карьериста, Блинкин и Салливан, и коррупционер Остин.
Комбо возникло.
То есть тут получилась страшная смесь, когда этим людям, они вообще не задумываются, ну, там есть, да, вкрапление типа Бернса, но это скорее исключение, чем правило. Поэтому вот когда вот такое... слишком много, да, вот этих перкурсоров, которые образуют пену, приходят к власти, тут уже, конечно, даже бюрократии, наверное, что-то сложно сделать. Тем более, опять же, там же тоже происходит деградация. В принципе, качество чиновничества, оно, в принципе, понижается. И люди, которые, ну, действительно были глыбами, ну, понятное дело, что там условный условный Бжезинский или, например, Киссинджер, это все-таки уникальные люди. Но мы, давайте честно скажем, мы в американском политикуме не видим сейчас людей последние, скажем, лет 20, вот этого уровня, которые были в 60-е, в 70-е годы, их просто нет.
А чего они добиваются тогда? Хорошо, вот этот, вы говорите, маразматик, там, не в меру смеющаяся женщина, карьеристы, но при этом это страна, обладающая серьезным ядерным потенциалом, и, соответственно, как это, присутствующая, исповедующая логику какую? Мы на острове, защищены океанами, если что, заварушка не у нас.
Ну, здесь вариантов-то тоже, то есть нету одной какой-то причины. То есть есть причины объективные, есть причины субъективные. Ну, субъективные, я сказал, кто-то просто банально зарабатывает на войне на Украине. Это такую кормушку найти, это надо да. еще поискать. Когда деньги просто уходят в никуда. Вот был Ирак же, когда, знаете, эту известную историю, когда был Ирак 2003, туда просто прилетали самолеты.
С кэшем.
С кэшем. Ну, на поддержку там местных органов власти, там на выплаты всем, потому что денег не было. Там были сотни миллионов долларов. И, наверное, надо быть очень наивным человеком, чтобы думать, что те, кто занимался распоряжением этих средств, то есть Минобороны и ЦРУ, что они себе там долю малую от этих денег не отщипнули, которая абсолютно нигде не проходила. Здесь то же самое. То есть, опять-таки, есть бюджетные какие-то деньги, есть поставки оружия, которые, видите, даже сами американцы несколько раз подставлялись, когда вдруг выяснялось, что бухгалтерская ошибка там, что вроде не, там, не на 10 миллиардов отправили, а всего-навсего на 8. Если есть такие бухгалтерские ошибки, плюс-минус 2 миллиарда, мы можем понимать, что вот эта вот отмывочная машина, то есть можно же деньги просто банально отмывать через Украину. То есть там куча схем. То есть первое, да, финансовый интерес. Второй интерес, безусловно, доктринальный. Мы для них понятный противник. То есть не надо что-то изобретать, бороться с террором. То есть куча народу при работе. ЦРУ, там, РУМО, АНБ... Госдеп, у всех куча работы появилась.
Риск. Можно торговать рисками сколько угодно.
И можно пугать за это там всех, соответственно, тебя точно не уволят с работы, тебя не сократят, потому что, ну, видите, война идет. Вот-вот сейчас Третья мировая начнется.
Фабрика чиновничества такая.
Конечно. И третий момент, это, ну, какие-то личные моменты, это какие-то могут быть, кто-то просто пытается на этом сделать себе карьеру, да, вот как Блинкин и Салливан. То есть они просто вот беспринципные карьеристы, которым абсолютно у них ни один мускул не дрогнет от того, что каждый день на Украине погибают сотни человек.
Хорошо, а фундаментальная, как это, борьба за гегемонию и недопущение того, чтобы в мире было несколько точек сил?
Ну, это проистекает из вышесказанного.
Доктринальное,
понятно. Это представление, некоторые, ну, некие идеалистические представления о себе лично и о месте своей страны в этом мире. И это действительно попытка, вот они же тоже там всякие умные книжки читали, когда в своих PhD там и Гарвардах да. и прочих учились.
Ну, хорошо, тогда, честно говоря, не видно пока что выхода из сложившейся ситуации, потому что фундаментально, если мы рассматриваем происходящее как необходимость, например, договориться о новой архитектуре безопасности, взаимодействие на какой-то паритетной основе, то когда твой противник думает либо я, либо никого, но сложно в таких максималистских понятиях пытаться выйти куда-то без взаимного уничтожения, нет?
Ну, все так, поэтому СВО, а, началась, и, б, продолжается уже 2,5 года, скоро 3 будет. Только по этой причине. Опять-таки, но уже только ленивый не говорил вот этот вот пример Стамбульских соглашений, когда вроде все договорились, и можно было остановить это кровопролитие, да. Но приехал замечательный человек Борис Джонсон, и получилось то, что получилось.
А зачем они вбрасывают тему с корейским сценарием тогда периодически?
Ну, им тоже выгодно. То есть, в принципе, вот сделать некий ремейк Минска, то есть, чтобы просто мы остановились, дали им всем передохнуть, и дальше все началось бы по-прежнему, здесь, в общем, все это очевидно.
Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Сейчас новости, мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Андрей Фролов с нами. Мы продолжаем про обновленную ядерную доктрину. Говорим, сообщение от слушателей. Серж пишет, уверен на 100%, если начнется ядерный обмен между Россией, Европой и США, не вмешаются. После окончания острой фазы сразу начнутся переговоры.
Более того, они вмешаются, а на месте, ну, вот то, что мы разровняем ядерным оружием, будут строить новые заводы Тесла в Европе.
Скажут спасибо большое.
И там будут роботы работать.
Но если серьезно, риск ядерного обмена, давайте вот про это, наверное.
Ну, смотрите, если как бы в шутку, но в каждой шутке только доля шутки есть, у нас с Соединенными Штатами уже был ядерный обмен. Что я имею в виду? Была программа такая «Воу-ноу» по итогам нашего проигрыша в холодной войне, когда, как известно, и Соединенные Штаты, и Россия сокращали число ядерных боеголовок, и американцы тогда под предлогом, что, мол, это все нужно как-то вот, эти объемы могут куда-то не в те руки попасть, мы у вас будем закупать этот уран, но он же оружейный, его, как говорят ядерщики, разубоживали до энергетического, то есть, условно говоря, с 90% его переводили в 4 там, или 5, и уже поставляли в Соединенные Штаты по коммерческим ценам для работы американских атомных станций. Эта программа действовала почти 20 лет, и, конечно, в тяжелые, особенно 90-е годы, там этот порядка миллиарда долларов выручки, они ну, для России были, в общем, и для атомной отрасли были очень важны. Поэтому у нас был, ну, это может быть даже не обмен, это был, наверное, ну, то есть, можно и обменом, наверное, назвать. А американцы нам, конечно, уран не поставляли. Поэтому, ну, это шутка. А что касается реальности, что тут кто-то начнет ядерными ударами обмениваться. Знаете, вот у меня со студентами как раз был разговор на эту тему в понедельник. И мы говорили про пятую статью НАТО. Опять-таки, да, наступает минутка самоцитирования. То есть, вот в свое время правильно кто-то подметил, что пятая статья НАТО бы не появилась. То есть, очень важна опять хронология. То есть, НАТО – это весна 49-го года, а первый взрыв советской бомбы – это осень 49-го года. Если бы эти события поменять местами, ну, например, мы взорвали весной, а НАТО бы собралось бы осенью, скорее всего, пятой статьей бы не появилась, потому что пятая статья при условии наличия в СССР ядерного оружия, она по большому счету повисает в воздухе. И более того, она же очень хитро сформулирована, она же не является обязательной к исполнению, и там страны-члены обязуются по мере сил помогать другой стране, которая подверглась нападению.
Тут формулировка такая, предпримут действия, которые сочтут необходимыми, да, чтобы помочь. А может, и не сочтут.
Да, может, и не сочтут. И поэтому сложно представить, что условные греки или португальцы будут воевать с Россией за то, что по Польше, например, прилетело что-то.
Ну, подразумевается, что будут французы или британцы?
У кого есть арсенал? Здесь опять-таки возникает интересная тоже история. У французов и тем более британцев очень маленькие ядерные арсеналы. У британцев всего 4 подводных лодки с неизвестным количеством ракет американского, кстати, производства. У французов тоже 4 лодки с ракетами, но у них еще есть самолеты как корабельного, так и сухопутного базирования, которые могут нести ракеты с ядерными зарядами. Но я тоже себе не могу представить, что французы начнут разменивать свои ядерные заряды для защиты, особенно если, например, по Польше или по Румынии, там, или по Финляндии прилетит ядерное оружие за то, что они совершили там некое действие в инициативном порядке. То есть вот проблема НАТО, мне кажется, заключается в том, что с одной стороны это альянс, и есть некие там общекорпоративные интересы. А с другой стороны, как ни крути, НАТО это все-таки набор отдельных суверенных государств. Может быть, да, суверенитет в силу там вхождения в Евросоюз, еще куда-то, он может быть где-то ограничен, но он не обнулен.
Ну, как только речь про безопасность, нет, да.
Просто у каждых государств могут быть свои национальные интересы, которые могут из общей политики партии выбиваться. И в это я что имею в виду? То есть, условная Польша может в личном качестве ввести войска, например, на Украину,
да,
начать, или в Белоруссию, начать воевать там, как просто Польша versus Беларусь или Россия, и здесь уже явно пятую статью никто применять не будет.
Ну, про это американцы как раз и говорили, когда, помните, примерно полгода назад была вот эта накачка информационного поля, что сейчас другие страны вступятся на регулярной основе, а Россия ничего не сможет сделать, потому что пятая статья, тогда и американцы сказали, вы, пожалуйста, двустороннее соглашение заключайте о помощи. Там Германия, Украина, Польша, Украина, но про пятую статью ничего не говорите.
Ну, потому что здесь, повторюсь, возникает, да, вот этот вот дуализм национальный и наднациональный. То есть вот как это все расценивать. И я думаю, что вот как раз те люди, о которых мы высоко тут отзывались, которые второй или третий эшелон именно бюрократии, они вот это вот все прекрасно понимают.
Виталий говорит, читая тексты разных отечественных политологов и экспертов, сталкиваюсь с тезисом, что наш даже теоретический удар или испытание ядерного оружия не поддержит и не одобрит страны третьего мира, они же страны глобального большинства. Китай, Индия, монархии, заливы, наши скорее союзники, чем враги. Отсюда, соответственно, два вопроса. Насколько такие выводы справедливы, не Дейзи ли это, и как наша защита наших земель может кого-то напугать, например, в Пекине условно?
Ну, в Пекине мы пока, слава богу, никого пугать не собираемся.
Нет-нет-нет, в контексте противостояния с американцами.
Ну, опять-таки, да, цитируем классиков. Владимир Владимирович Путин много раз говорил, что мы... Недавно же опять возникла тема, связанная... Даже это не он сказал, а кто-то из Минобороны, да, что у нас вот этот полигон готов, там, мы готовы.
Это не из Минобороны, это Рябков говорил.
А, или Рябков.
Это Рябков сказал позавчера, да, что мы, но в ответ на действия США,
а это новую же он землю. Же, но он же повторил, это же не от себятина, он же повторил тезис, который Путин много раз озвучивал. Еще мы в 23-м году. Да, да. Он же тогда, еще, получается, это был февраль 23-го года, мы это тоже здесь обсуждали, когда он про это дал поручение Росатому и Минобороны подготовить полигон для проведения ядерных испытаний, но... в ответ на подобные испытания Соединенных Штатов. И здесь получается, что мы добровольно ведем вот в этом вопросе реактивную политику. То есть мы отдаем инициативу в руки США. То есть, и я думаю, что в этом вопросе точно не будет никаких отклонений в плане того, что Путин точно не читает наших экспертов, которые ему советуют просто, или даже не слушает Ковальчука, побыстрее, который тоже же предлагал в профилактических целях взорвать ядерный заряд.
Тогда хорошо, американцы, понимая, что мы добровольно выбираем реактивную политику, с их стороны действия какие? Они, как это, достают ядерную дубину из ножен?
Не, они ничего доставать меч, не будут, просто меч. Так. У них понимаете, в чем дело? Мы, американцев, то есть они нас подталкивают к реальному применению ядерного оружия, а мы их подталкиваем к проведению ядерных испытаний. Что я имею в виду? Ну, как считают, опять же, эксперты профильные, состояние нашего ядерного арсенала, оно лучше, чем у американцев. Я имею в виду не средств доставки даже, это второй вопрос, а самих зарядов. И у них заряды стремительно устаревают, как физически, так и морально. И, в принципе, полагаю, что у них может возникнуть просто техническая потребность, особенно если они какие-то заряды нового поколения, они их разрабатывают, у них теоретически может возникнуть потребность этот заряд взорвать, просто посмотреть, как он работает. Угу. То есть посмотреть вот в реальности, не на компьютерах прогонять, а в реальности посмотреть, как это все функционирует. И вот они этого делать первые явно очень не хотят, но я не исключаю, что через какое-то время они просто будут вынуждены это сделать, потому что иначе весь их ядерный арсенал станет просто вот под вопросом. И вообще, кстати, состояние американского ядерного арсенала, об этом, мне кажется, надо со всех трибун и мировых говорить. То есть Соединенные Штаты представляют из себя угрозу миру, но не как страна, которая может применить ядерное оружие, а как страна, с ядерным оружием которого может случиться какой-нибудь ЧП. То есть там все это очень деградирует. Даже вот то, что в сеть утекает, там то какие-то наркоманы-ракетчики, то с самими зарядами какие-то проблемы. И с учетом вот этого до гражданской войны у них еще далеко, большой путь. Но в любом случае Соединенные Штаты в случае распада какого-то или в случае каких-то волнений, вот это ядерное оружие, оно может просто не в те руки попасть. То есть то, о чем они постоянно говорили в нашем отношении в 90-е годы, и этого не случилось, может произойти ровным счетом с ними, тем более там рядом картели есть с деньгами, и которые бы тоже были бы не прочь свою маленькую ядерную боеголовку получить.
Ядерный терроризм?
Ну, почему нет?
Ну, кажется, что это то, как это... Помните, когда украинцы тоже просили, отдайте нам, пожалуйста, шутка появилась, да, что украинцы, скорее всего, условному ИГИЛу это все продадут, вот, и деньги за это выручат, запрещенная в России организация.
Поэтому американцы же и надавили на них, они же не хотели ядерное оружие отдавать, вот то, о чем они сейчас говорят, да, что вот, мы отдали, прям мы такие бежали впереди паровоза, чтобы только в Россию ядерное... Нет, ничего подобного. Украина лишилась ядерного оружия под сильнейшим давлением США. И более того, об этом тоже мало говорят, я до сих пор не понимаю, кстати, почему. что даже в случае с украинским ядерным оружием, вот как я выше говорил, была программа ВОУНО с Соединенными Штатами, была не столь, может быть, масштабная, и это было уже за наш счет, когда мы поставляли на украинские атомные станции топливо, фактически за бесценок, в счет того урана, который был в тех боеголовках, которые были вывезены с территории Украины. Мы долгое время спонсировали украинскую экономику и энергетику.
А, Виталий говорит, Запад уже вообще никак не реагирует на очередные угрозы со стороны России. Мы можем и дальше бесконечно мусолить эту тему наивно, думая, что хоть кому-то это интересно, говорит Виталий. А как понять, что они не реагируют на очередные? И, во-первых, угроза ли это?
А я думаю, вообще вот здесь, ну, понятное дело, что словесные интервенции никто не отменял. Но в значительной степени, ну, любой политик, да, он все-таки, ну, в интересах там собственного народа как-то что-то делает. И мне кажется, что вот то, что Владимир Владимирович говорит, оно в первую очередь имеет аудиторию нашу внутреннюю, ну, как и там тоже. И только во вторую очередь это для какого-то внешнего потребления. И на самом деле, мне кажется, вот он что-то сказал, и нас абсолютно не волнует, испугались на Западе, не испугались. Это их проблема. То есть от их реакции на наши слова наши последующие действия никак не изменятся. То есть у нас есть план свой, у нас есть свои протоколы.
Мы придерживаемся.
Мы сказали, услышали нас, хорошо, не услышали, но Владимир Владимирович на Валдайском клубе, помните, в 2018 году, да, уже очень метафорично объяснил, что будет, кто куда попадет, кто будет мучениками, а кто нет.
Марина говорит, нам бы тоже проверить не мешало. А вы думаете, что наш ядерный арсенал никто не проверяет? Наивно, я считаю.
Не, у нас все делается. Более того, даже, ну, это не секрет. У нас, ну, и Росатом говорил. То есть у нас вот подкритичные испытания какие-то, да, и американцы их проводят. Ну, и мы тоже проводим. То есть, повторюсь, в принципе, вот нам для того, чтобы, да и, наверное, и в США тоже, вот физикам, взрывать ядерный заряд для того, чтобы посмотреть, что такое ядерный взрыв, никакого интереса нет. Все уже давным-давно изучено. Смысл сейчас взрывать ядерный заряд с практической точки зрения, не с политической, только один. Ну, грубо говоря, вот есть модель компьютерная, как это вот весь обвес работает, и посмотреть, наверное, насколько реальность совпадает с компьютером, потому что действительно давно уже никто ничего не взрывал. Но повторюсь, пока обходятся обычной взрывчаткой и компьютером.
7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста, Сергей Алексеевич.
Давайте внесем уточнение.
Давайте.
Вчера обсуждался вопрос, связанный не с обновлением не военной доктрины, а основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Это указ 2020, номер 355. Доктрина – это другой документ. А вопрос такой. Значит, вот президент говорит, что в обновленной редакции вот этих основ предлагается агрессию, если на Россию совершают агрессию со стороны любого неядерного государства, но эту агрессию поддерживает ядерное государство, то там будет прописано, что это рассматривается как совместное нападение. А вот давайте зададимся вопросом, а если в час ночи сегодня, значит, неядерное государство напало на Россию, совершило агрессию, ну, а не ядерное государство поддерживает известно какую эту агрессию. У нас есть основания рассматривать эту агрессию как совместное нападение?
Спасибо.
Ну, во-первых, мы про документ, может быть, называли ее доктриной, ну, так, по-свойски. Мы много раз повторяли, что это основа и что это 20-й год. Угу. Поэтому вот критику все-таки, что мы не знаем точное название документа, здесь мы, наверное, в этом случае отвергнем. Что касается неядерного государства. Вопрос хороший, и это как раз, наверное, подпадает вот в то, о чем уже Дмитрий Анатольевич сказал, что каждый конкретный случай будет рассматриваться
отдельно,
в совокупности всех факторов. И третий момент очень важный, вопрос, который я себе задал, раз уж мы, ну, в развитии вопрос, который вот сейчас поступил, вот ситуацию в Курской области, ее как надо расценивать?
То есть, многие вот считали, что это...
Нет, как в контексте раз изменений. То есть у нас закон, в данном случае, закон обратную силу имеет. То есть вот, есть факт агрессии, да, вот он.
Да.
Вот он.
Да.
Мы будем как-то вот реагировать ядерным оружием или нет? Ну, суть потому, что...
получается, без ядерного оружия сейчас, да.
Тем более в Курской области справляются и без нюков, да? Ну, как бы то ни было, с формальной точки зрения ситуация в Курской области подпадает под вышеописанное. И вот в развитии того, как это может быть, в чем смысл связки, как я понимаю? Не в смысле, что ядерное государство на трибуне ООН поддержало интервенцию против России. А, видимо, имеется в виду, что интервенция неядерного государства проходит при помощи разведки, с помощью вооружений, с помощью инструкторов и так далее, как раз вот ядерного государства. То есть вот если все эти факторы, наверняка они где-то в тайных документах прописаны, если эти все факторы соблюдены, тогда, значит, в отношении злодея полетит что-нибудь такое.
Можно ли предположить, что на Западе считают блефом все наши действия, связанные с изменением доктрины, с заявлениями, связанными с тем, что мы там оставляем за собой определенное право?
А повторюсь, это абсолютно не важно, что они считают.
Да?
То есть мы не должны ходить и доказывать, что, знаете, это не блеф.
Мы вот не должны копаться в их голове, я поняла.
Как бы хотите, верьте, хотите, нет. Это своего рода вот у нас сейчас, в принципе, международные отношения напоминают карточную игру.
Это правда.
И все друг на друга смотрят такие вот. Вот
тогда и... интересно, тогда подождите, вообще рушится вся, все представление о том, как была устроена международная политика, потому что предполагалось, что там think-tanks создавались под это дело, предполагалось, как это, прогнозировать, что подумает твой контрагент. И, исходя из его логики, нужно принять свое решение, но тогда, получается, в принципе, это не очень логично, потому что сам себе связываешь руки, а вдруг он об этом не подумал.
Во-первых, не зря же появилось выражение, как в танке, да, видимо, это от финк-танка произошло, да, что там вообще люди в какой-то живут матрице, сами себе выдумывают что-то. Я просто вот читаю многих, не буду называть поименно, но вот есть эксперты наши, они тоже в очень уважаемом финк-тенке работают, но вот как их не почитаешь, вот просто вот какие-то бородатые дети, вот они не знают, откуда вот какие-то свои концепции берут, вообще не, к реальности не имеющего никакого отношения, но получают государственную зарплату. Но это ладно. А, значит, тут в чем смысл-то, да? Смысл в том, что на счастье, мы чуть выше говорили, что есть вот люди типа Бернса.
Да.
То есть, на самом деле, канал коммуникации серьезных пацанов, ну, которые вообще понимают, у них просто совершенно другой уровень информированности. И они между собой, конечно, как профессионалы, они всегда между собой. То есть, я подозреваю, что вот реальный разговор о том, где красные линии и так далее, он ведется не с трибуны Совета Безопасности, что Россия, что ООН там, или еще где-то. А вот собираются тихие люди в костюмах, которые на бизнес-джете куда-то прилетели, на в третью страну, и уже четко там, называя друг друга по имени, обрисовывают ситуацию, что надо делать, а что не надо. И дальше уже, собственно говоря, вот это все доносится лицам, принимающим решения.
Ну, то есть, а вся публичная дискуссия для ипохондриков?
Конечно. Вот эти эмоциональные качели же никто не отменял. Надо же постоянно общественность...
Качать.
И что здесь, что там. То есть, это никто не... Ну, законы жанра-то их не отменяют.
Слушатель пишет, ну подождите, хорошо, ядерную доктрину меняем. Все эмоциональные высказывания связаны с тем, что люди считают, что очень долго длится специальная военная операция, и конца и края этому не видно. Люди гибнут, соответственно, угрозы есть. Что делать дальше?
Дальше делать, а много раз уже и Песков, и Путин говорили, что СВО закончится, как только будут достигнуты ее цели. Цели озвучены были 24-го, в ночь на 24 февраля.
Демилитаризация и денацификация. А там уже...
Я казенно ответил, но это, как говорится, цитаты великих.
Угрозы, в первую очередь, были направлены на Запад, а не на внутреннюю аудиторию. Но ни одно авторитетное западное издание на первых страницах даже строчки этому не посвятило. Мы это уже обсудили, Виталий.
Не успели просто.
Они пока еще... Они ждут методички из Госдепа. Что там скажешь? Как надо реагировать на вчерашнее заседание вот этой группы Совета Безопасности? Просто методичек еще нету, потому что, ну, назад отматывайте, сколько там времени сейчас. 7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений. Андрей, раз вы упомянули Курскую область, то хочу задать вопрос, что там сейчас делают украинские войска? Вот что-то я слышал, что они там расстреливают мирное население, это правда или нет?
Я не знаю. Вообще
власть существует там, магазины там работают?
Да как же понять, что там происходит, если это оккупированная территория?
Говорить, что там на территории оккупированной происходит, верить пропаганде украинской не стоит. Тут недавно была новость, что они там суд же готовят к зимнему периоду, но это абсурд какой-то. Uh-huh. То, что касается в целом, их обжимают, их выдавливают. И более того, тоже показательно, Дюмин буквально вчера заявил о том, что Курская область будет скоро очищена. Он это сказал утром, а вечером Путин сказал то, о чем мы сегодня весь эфир говорим.
Какой
поэтому, может быть, никакой. Но в любом случае, видимо, ситуация в Курской области, она под контролем, и, я так понимаю, военно-политическое руководство из этого какой-то трагедии не делает.
Слушатель спрашивает, скажите, все-таки объективно можно оценить, чья ядерная аргументация звучит сейчас более убедительно?
Российских политологов.
А если серьезно, ну правда. Политологи не принимают решения.
Мы же с вами пришли к выводу, что вот эта вся публичная суета, неважно, из чьих уст она исходит, ей грош цена. Поэтому пытаться из этого вычленить какой-то реальный смысл абсолютно, наверное, такая неблагодарная задача. Поэтому есть официальные документы, давайте из этого исходить. Как раз вчера это один из основных документов в данном вопросе был обновлен, в России, по крайней мере. Надо смотреть, как будут реагировать, опять же, с точки зрения доктринальных документов, наши заклятые друзья.
Угу. Вот и все. Давайте вас послушаем еще. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Добрый день. Вопрос.
А вот скажите, пожалуйста, вот мне кажется, что Зеленский поехал только ради того, чтобы не было, чтобы убить Трампа.
Зеленский, понятно. Все. Это два раза не получилось, теперь осталось последнее оружие массового уничтожения.
Да, причем, это, знаете, Владимир Зеленский. Возьмет эту чушку снаряда на заводе и пойдет колотить Трампа до смерти. Ну, про Трамп сказал, что ему говорит Зеленский мне о чем. Он же вчера так ему отповедь-то дал. Поэтому, в принципе, у Зеленского есть мотив. Никто не удивится, если он будет за ним с ножом гоняться.
Но он сказал, что это величайший торгаш в истории.
Но он много раз это повторял, поэтому он, конечно, не ради Трампа туда поехал, он туда поехал ради того, чтобы...
Денег получить
и дальнобой, вот как раз о котором мы говорили, но, скорее всего, дальнобой он не получит.
Почему? Почему не получит дальнобой?
Потому что подозреваю, что как раз это вот те самые не публичные красные линии, а реальные красные линии, которым объяснили, что, ребят, если вот это будет сделано, тогда будет с нашей стороны что-то сделано, чего мы не делали до того.
А чем принципиально хорошо отличается угроза дальнобойного, поставок дальнобойного вооружения и ударов по территории в глубину Российской Федерации от того, что там обстреливается Белгородская область, Крым периодически, соответственно, вторжение в Курскую область?
Сразу просто список целей резко расширяется, и более того, тут же есть опасность, что может это все и до Москвы прилетать.
Вот, я говорю, то есть Москва – это действительно та самая жирная красная линия.
Я думаю, да.
А вы думаете, что та страна не хочет это пощупать?
Ну, щупать-то можно, вопрос потом, за что тебя пощупают после этого.
Тут да?
Ну, конечно.
А еще начали бы мы СВО, если бы знали, что дойдет дело до ядерного оружия, Донбасс за такую цену. Но это как обычно. А если бы они пришли, то пили бы баварское. Вот у меня все эти сообщения к этому только сводят.
А кто сказал, правда? На что там грибы растут ядерные вот за окном? То есть до ядерного оружия не дошло. А то, что кто-то где-то риторику эту разгоняет, это не повод, чтобы не начинать какую-то политическую серьезную игру.
Важно просто людям напоминать, которые пишут такие сообщения, что ядерная доктрина существовала до еще 2022 года.
Мне кажется, это принципиально. Эти основы, 20-й год, раз нам сегодня напомнили.
Да, все это было, поэтому началось это не в 22-м году. Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем снова. Далее будет информационный выпуск, потом Макс с Мариной сюда придут. Я к вам в 2 часа приду, а в 3 часа у нас будет интересный гость. Дождитесь.